Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 1 сентября 1939 года. День начала Второй мировой войны. Нацистская Германия напала на Польшу. К этой дате до сих пор по-разному относятся не только в странах антигитлеровской коалиции, Великобритании, Соединенных Штатах и Франции с одной стороны, и в России с другой стороны, но и на постсоветском пространстве. Между Россией и Украиной серьезное разночтение по поводу того, что же такое 1 сентября. Об этом мы сегодня поговорим в нашей студии. Здесь с нами украинский историк Александр Зинченко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
А по скайпу из Москвы с нами российский историк Борис Соколов. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, Виталий.
Перед тем, как мы начнем наш разговор, сюжет о том, почему российского президента Владимира Путина обвиняют в попытках исказить и переписать историю. Как Кремль реагирует на заявление украинского президента относительно того, кто же развязал Вторую мировую войну.
На рассвете 1 сентября 1939 года немецкие войска атаковали небольшой польский гарнизон на полуострове Вестерплатте. Первым огонь открыл немецкий линкор «Шлезвиг-Гольштейн». С этих выстрелов началась Вторая мировая война. 1 сентября поляки традиционно возлагают цветы к монументу защитникам Вестерплатте. Оборона Вестерплатте, как показывают опросы общественного мнения, остается одним из самых важных символов польского сопротивления во Второй мировой войне. За неделю до вторжения немецких войск в Польшу министры иностранных дел Германии и СССР Йоахим фон Риббентроп и Вячеслав Молотов подписали так называемый «Пакт о ненападении» между двумя странами. Вскоре после захвата Польши войсками вермахта с запада ее восточные регионы оккупировали и аннексировали войска Красной Армии. Раздел Польши стал частью секретных протоколов к договору между Москвой и Берлином. Позже к СССР были присоединены страны Балтии, Бессарабия, Северная Буковина и часть Финляндии. Вторая мировая была и остается величайшей катастрофой в истории человечества. Ее жертвами стали до 70 миллионов человек. В войне участвовали 62 из существующих на тот момент 73 государств. Год назад Европарламент принял резолюцию о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Суть этого документа заключается в том, что советско-германский договор о ненападении стал причиной Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский, как и многие европейские политики, считает, что Советский Союз наравне с фашистской Германией виновен в развязывании войны. Впервые такое заявление Зеленский сделал в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в конце января 2020 года в рамках мероприятия, приуроченных к 75-летию освобождения концлагеря в Освенциме.
Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста.
Ответом на эти слова Зеленского и на резолюцию Европарламента стала опубликованная в июне сначала в американском журнале National Interest, а затем и в российской газете статья российского президента Владимира Путина о причинах и уроках Второй мировой войны. Статья вышла за неделю до военного парада в Москве, приуроченного 75-й годовщине Победы. И в ней Путин попытался представить Польшу одним из виновников Второй мировой войны, а также возложил часть ответственности за ее начало на Великобританию и Францию. Кроме того, российский президент оправдывает пакт Молотова-Риббентропа. Публикация Путина вызвала крайне негативную реакцию Запада. Польские власти заявили, что такая трактовка Москвой исторических событий направлена на дестабилизацию Запада, натравливание государств-членов НАТО друг на друга и на создание ложного представления о Советском Союзе как глобальном защитнике. Главная цель статьи Путина о Второй мировой, полагают историки и аналитики, легитимизировать не столько официальную российскую позицию, снимающую со Сталина и СССР ответственность за развязывание войны, сколько нынешнюю политику Кремля, который фактически призывает к новому переделу мира.
На самом деле, Александр, я должен сказать, что все равно в Украине существует вот такая конкуренция дат, да, у самих украинских граждан. 1 сентября или 22 июня. И даже среди украинских руководителей очень часто видно, что они, с одной стороны, помнят о 1 сентября, а с другой стороны, для них 22 июня – начало войны, хотя в это время война уже шла на украинской территории не первый год.
Ну, это вообще огромная проблема, потому что это все-таки не нужно забывать, что от Донецка до Львова это такое же расстояние, как от Праги до Лондона. И это огромное пространство. Естественно, на нем и существует огромнейшее количество разных версий памяти. И если человек, например, родился в Донецке, в Луганске, в Харькове, в Днепре, в любом из городов, скажем так, восточной части Украины, то, естественно, вот эта память про события, про советскую версию этой истории, они будут интенсивны. Не функционировать. Если мы будем говорить на это с перспективы тех людей, кто родился во Львове, в Дрогобыче, в Луцке, это будет совершенно другая перспектива, поскольку в 1939 году это были территории под суверенитетом польского государства. Если мы будем говорить с перспективы Черкас, с перспективы Буковины, например, то мы увидим совершенно другую перспективу. То есть украинцы были разделены на момент 1939 года между пятью государствами. То есть в начале это Советский Союз, это Польша, это Румыния, это Чехословакия, а потом Венгрия. И, соответственно, получается, что эти памяти, они сосуществуют. И 1 сентября 1939 года, ясное дело, что если человек, там, руководитель украинский, который родился в той или иной части Украины, он является также носителем этой бытовой, этой родовой, семейной памяти. Естественно, как бы он оказывается в ситуации, когда он смотрит не с какой-то глобальной национальной перспективы, а в первую очередь с перспективы своей семейной истории. Если же пытаться понять украинскую перспективу, национальную перспективу 1939 года, то это история разделенной нации, разделенная между пятью государствами. И получается так, что 1 сентября 1939 года украинцы воевали во всех армиях, которые воевали. То есть украинцы воевали на стороне вермахта с батальонами Сушка, против вермахта на стороне польской армии, будучи союзниками вермахта в Красной армии и, опять-таки, против Красной армии в тех же польских войсках. То есть мы можем бесконечно посыпать голову пеплом, но украинская реальность 1 сентября 1939 года значительно более сложная, чем, например, там, московская реальность, либо белорусская реальность, либо, там, скажем, бакинская реальность.
Ну, я тогда обращусь к господину Соколову. Тогда, наверное, все гораздо проще в России. Потому что для обычного россиянина война началась действительно 22 июня 1941 года, а не 1 сентября 1939 года. Только почему-то началась с песни «Киев бомбили». Да? Нам объявили, что началась война. То есть война началась для россиян, а бомбили Киев. Такой странный парадокс.
Дело в том, что в России до сих пор сохраняется в основном советская картина войны. Поэтому считают, как бы, что настоящая война началась только 22 июня, а с 1 сентября 1939 шло что-то такое непонятное. Ну, кстати, это вполне понятно, почему в советское время как-то на событиях 1939-1941 годов не акцентировали внимание, потому что не признавали секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, позднейшему договору о дружбе и границе. И вообще не признавали, что в 1939-1941 году между СССР и Германией фактически был союз, и Советский Союз до определенной степени участвовал в войне в качестве невоюющего союзника Германии. Вот этот момент как-то стараются затушевать. И то, что советские войска вторглись 17 сентября на польскую территорию и оккупировали территорию Западной Украины, Западной Белоруссии, часть Виленской области, это подается как некий освободительный поход в Западную Украину и Западную Белоруссию. Хотя на самом деле это была реализация договоренности, которая была достигнута с Германией, что советские войска в определенный момент тоже должны вступить в Польшу.
Ну, Александр, все-таки есть же еще такой момент, который всегда и российскими политиками, и российской историографией официально муссируется. Ну, хорошо, вот вы говорите, что у вас война началась 1 сентября 1939 года. Но у вас-то она началась с того, что те части Польши, в оккупации которых вы обвиняете Сталина, стали частью территории Украины и остаются частью территории Украины. Это не Донецкая Народная Республика.
Да, это очень известный такой манипулятивный факт. В интернете всегда можно увидеть, что если вы отказываетесь от пакта Молотова Риббентропа,
то откажитесь от Львова.
Да. На самом деле 30 июля 1941 года пакт Молотова-Риббентропа был денонсирован Советским Союзом. В акте между Сикорским и Майским, то есть подписанный между польским правительством в экзиле и советским представителем от имени советского государства, это совершенно полноправный международный договор, этот акт признает, что все акты, речь идет и о договоре 23 августа 1939 года и 28 сентября 1939 года, которым закреплялись некоторые положения, а некоторые изменялись положения пакта Молотова-Риббентропа. И современные границы Украины, и Львов, и Драгобыч, и Луцк в составе теперешней Украины – это результат не пакта Молотова-Риббентропа, а того послевоенного мироустройства, который начал формироваться в 1945 году.
Вы согласны, Галина Соколова, с такой трактовкой? Что на самом деле это не 1939 год, а 1945 сформировал ту территорию Советского Союза и будущих независимых государств, с которыми мы сегодня имеем дело?
Де-факто все-таки та же Западная Украина, польская бывшая, а также Северная Буковина, там часть Бессарабии, они были включены в состав Советской Украины в 1939-1940 году и как раз на основе секретных протоколов советско-германским договорам. Другое дело, что в 1945 году эти границы были признаны на Потсдамской конференции, и, так сказать, этим образовалась послевоенная реальность. Ну да, то есть юридически нельзя сказать, что нынешние границы Украины определяются пактом Молотов-Риббентроп, хотя ясно также, что они сформировались не без участия этого пакта.
Я вот хотел понять еще какую вещь. По большому счету, вот ревизия, да, мы все время ее видим. Ревизия не только того, что происходило еще в 1939 году, но что и происходило в Польше позже. Да. Сейчас в Москве говорят о инкорпорации балтийских стран. Это что же такой интересный термин? Почему так трудно признать те факты, которые уже один раз были признаны в 1991 году, о том, что была оккупация балтийских стран, о том, что они незаконно были присоединены даже к Советскому Союзу, даже по советскому законодательству?
Так сценарий тот же самый был реализован, что в 1940 году, что в 2014 году с Крымом. То есть в Кремле, в общем-то, у них прекрасные были методички, написанные в 1940 году для того, чтобы аннексировать балтийские государства, для того, чтобы аннексировать, опять-таки, в 1939 году Западную Украину и Западную Беларусь. То есть там точно так же проходили, то есть липовый плебисцит, липовые национальные сборы, которые говорили о том, что мы хотим вот под руку Кремля. Если осуждать то, что происходило в 1939 году, во Львове и в Минске, да, или там, где это происходило в Беларуси. Если осуждать то, что происходило в Риге, в Вильнюсе, в Таллине, то получается, что мы таким образом, то есть в России, должны осудить то, что происходило в Симферополе в 2014 году.
А скажите, господин Соколова, вот действительно, вся эта история со странами Балтии, это уже не первый год так говорится, да, это уже примерно лет 20 начали говорить с момента, как Владимир Путин стал президентом России. Слово «оккупация» заменили словом «инкорпорация», чуть ли не добровольное вхождение.
Не, ну этот процесс начался еще где-то, как минимум, я думаю, с конца 90-х годов, со второй половины так точно, и этот термин «инкорпорация» выдумали русские историки. Я, видит Бог, не знаю, что он означает. Но там как раз есть любой объективный историк скажет, что это была оккупация с последующей аннексией. Но для того, чтобы что-то аннексировать, надо это предварительно оккупировать. Единственное, что я должен сказать, что никаких плебисцитов ни в Западной Украине, ни в Западной Белоруссии, ни в Бессарабии с Буковиной, ни в странах Балтии не проводилось в советское время. Другое дело, что тот плебисцит, который проходил референдум в Крыму в марте 2014 года, он, конечно, не может быть международно признан, ну, потому что условия его проведения, они, очевидно, не обеспечивали свободного волеизъявления, я думаю.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». С нами историки Александр Зинченко и Борис Соколов. Гатаин Соколов, вот я хотел все-таки понять, а почему Владимир Путин так ревниво относится к любому высказыванию о Второй мировой войне? Вот, казалось бы, ну, президент Украины Владимир Зеленский выступал в Польше с такой ритуальной, можно сказать, речью. Никак к нему не соотносился к Путину, никак вообще не с ним не полемизировал. Но уже то, что он не говорит о Второй мировой войне так, как это должно быть сказано, я не знаю, там, в газете «Красная звезда», условно говоря, или на телеканале «Звезда», будем более современны, или на интернет-странице телеканала «Звезда», чтобы быть совсем современным, это уже вызывает такое раздражение.
Ну, дело в том, что Путин возвращается практически к сталинскому видению начала войны, где Польша один из виновников, польские паны, так называемые, и фактически он пытается навязать свое российское, так сказать, видение начала войны всему миру и прежде всего тем государствам, которые с Россией граничат, то есть всем постсоветским государствам, да и той же Польше, наверное, Чехии, Словакии, Венгрии и прочим, как минимум Восточной Европы, я думаю. Ну, это связано с тем, что ему надо затушевать те преступления, с которыми было связано начало Второй мировой войны с советской стороны, то есть тут были незаконная оккупация, агрессия против разных государств, были и преступления против человечества, тот же Катынский расстрел возьмем. Вот. А про все это он говорить не любит или говорит скороговоркой. А, так сказать, главным виновником Второй мировой войны сейчас выставляется Польша. А главный акт, который привел, это польская аннексия Тешинской Силезии. Ну, тут любой историк может задать простейший вопрос. Хорошо, если бы не было польской аннексии Тешинской Силезии, что дальше бы что-то поменялось? Германия бы не стала предъявлять соответствующие требования Польше, и, так сказать, все бы что-то пошло иначе. Мне кажется, что нет, что Тешинская Силезия, ее аннексия, это было такое событие, которое Гитлер-то даже и не заметил.
Ну вот, Александр, у президента Владимира Зеленского тоже есть какая-то проблема, можно сказать, со всеми этими констатациями этих фактов. С одной стороны, он должен говорить очевидные вещи с исторической, политической точки зрения. Было бы очень странно, если бы он в Польше, когда общался с президентом Польши, не вспомнил бы о том, кто подлинные виновники Второй мировой войны и кто уничтожал польское государство. Но, с другой стороны, мы видели, что есть реакция, допустим, главы немецкого внешнеполитического ведомства Хайка Мааса практически сразу после этого выступления Зеленского, не только же Путина, где говорится, нет, вот виновник один, нацистская Германия, нельзя еще больше никого обвинять. И есть мнение многих самих украинских граждан, которые, вероятно, там поддерживают Зеленского, о том, что, слушайте, нет, мы не виновники, мы жертвы, Киев бомбили, нам объявили.
Ну, когда мы говорим о природе тоталитаризма, вообще-то, мы должны понимать, что очень часто даже палач может быть жертвой. То есть тут на самом-то деле нет противоречия. Я боюсь просто, что наш разговор немножко уйдет в другую сторону, если мы сейчас будем об этом больше говорить. Но мы можем говорить об этом бесконечно долго. Опять-таки, огромнейшее количество тех людей, которые исполняли приговоры, очевидно, в внесудебном формате, когда решения выносились двойками-тройками, да, значит, во время Великого террора, то огромнейшее количество их людей было потом уничтожено точно так же. То есть, другими словами, он одновременно и палач, и жертва. Здесь приблизительно такая же ситуация, только в унаследованных поведенческих установках. То есть здесь, опять-таки, повторюсь, нет какого-то прямого противоречия. Другой вопрос, что, ну, действительно, как бы Путин пытается выбеливать свою историю, скажем так, нехорошие страницы истории, вместо того, чтобы взять ответственность и отмежеваться. Но проблема в том, что мы видим, что в Российской Федерации история Великой Отечественной войны приобретает форму общественного культа. Причем этот общественный культ постепенно приобретает формы прямого религиозного культа, если мы посмотрим, опять-таки, на недавно открывшийся храм российского войска и российской армии. И вот мне здесь кажется, что одна из задач следующих поколений россиян – это попытаться все-таки начать отрабатывать вот эту повестку дня. От вот этих ужасных страниц прошлого необходимо, во-первых, отмежеваться, осудить, и попытаться понять, а почему так произошло, понять полноту причин, что, собственно, в Германии тоже не до конца сделано, почему они, собственно, нет, это мы во всем виноваты. Я бы сказал, что все-таки тогда причины были значительно более сложными. То есть мировая война, она потому и мировая, потому что у нее слишком много отцов и матерей, скажем так. То есть это был глобальный конфликт, естественно, как бы Германия оказалась одним из провокаторов, но одним из провокаторов. То есть да, Кремль был вторым провокатором во многом.
Скажите, Борис, а вот вы как считаете, вообще российское государство может отказаться от культа Великой Отечественной войны, даже не в путинском своем варианте, а в будущем? Что объединяет россиян с исторической точки зрения, кроме
истории? В будущем это вполне возможно. Но для этого Россия должна перейти к следующему этапу своей истории, кстати, который с мировой точки зрения выглядит достаточно архаично, но в России его не было. То есть после распада империи надо приступать к строительству национального государства. Но национального государства в истории России, в общем-то, не было. А то, которое существует, оно отличается, скажем так, имперским сознанием элит. Потому что они рассматривают Россию не как некое национальное государство, а как некую часть Советского Союза, от которого самовольно отделились другие республики, и вот, по идее, хорошо бы это собрать. Собственно, это, кстати, идея отнюдь не только Путину была присуща. Я просто помню, где-то дней через 10 после подавления путча августовского 1991 года, беседовал я с людьми из окружения Ельцина, тогда уже было понятно, что распадется Советский Союз. Но там была идея такая: ничего, вот сейчас они от нас убегут, а затем все обратно прибегут и соединятся. Вот настроение было такое. А так действительно получается, что Великая Отечественная война – это стал какой-то элемент гражданской религии, элемент российской национальной идентичности, если угодно. Кстати сказать, когда украинцы думают, что они тогда, получается, отвечают за какие-то преступления Сталина, в принципе, нет, потому что Украина ни в 1939-м, ни в 1941-м государственной субъектностью, как мы знаем, не обладала. То есть украинцы все сражались в составе других государств, будь то Польша, будь то Венгрия, будь то Румыния и Советский Союз. То есть украинского государства, как мы знаем, тогда не существовало. То, что называлось Украинской ССР, называть государством, в общем, это не большее государство, чем какой-нибудь штат Техас в США, по сути, даже гораздо меньше, потому что правами штата Техас Украинская ССР никогда не обладала.
Если зритель и слушатель так со стороны посмотрит на нашу дискуссию, ему будет казаться, что это дискуссия между, так сказать, историей страны, которая находится обеими ногами во Второй мировой войне, история страны, которая находится обеими ногами в Великой Отечественной. Но я вспомнил, когда приезжал в советские времена в Вильнюс, и там на центральной площади города был памятник генералу армии Ивану Черняховскому и могила генерала армии Ивана Черняховского. Сейчас этого ничего нет, генерал Черняховский перезахоронен, памятник перенесен, там совсем другой архитектурный ансамбль на центральной площади литовской столицы. В Киеве, если мы подойдем к зданию украинского парламента, мы рядом увидим памятник генералу Ватутину, тоже и могилу.
А еще и могила.
И могила, да. Это точно так же генерал армии Ватутин похоронен, как был похоронен генерал армии Черняховский. В парке Славы памятники тому же Черняховскому, Ивану Кожедубу, знаменитому советскому летчику АСУ.
Но также и Аметхану Султану.
Аметхану Султану, это тоже советский летчик, знаменитый. Это все герои Великой Отечественной войны, в общем-то. И Второй мировой в том числе, но именно этой части войны. Если молодой человек, то есть Киев, он погуляет по этим паркам, он, в общем-то, увидит тот же самый монументальный миф, который видит молодой человек, который гуляет где-нибудь по паркам в Москве или в Курске, например, или в Волгограде. Но уж точно не в Вильнюсе или в Риге. Поэтому мне кажется, что это слишком сильное разделение мы сейчас взяли в памяти этих двух стран.
Об этом можно, конечно, спорить, об этом можно думать. Вопрос в другом, что кто в какую сторону идет. Мы когда-то дискутировали в 2015 году с профессором Андреем Борисовичем Зубовым, причем это происходило в КОВ, в Швейцарии, в очень уютной атмосфере международной конференции, и как раз мы пытались тогда понять, а что происходит с украинским обществом, что происходит с российским обществом, когда мы развернулись в разные вектора. То есть если украинцы пытаются переосмысливать сложный опыт Второй мировой войны, именно в контексте Второй мировой войны, пытаясь понять, что означал для нас первый период Второй мировой войны с 1939 по 1941 год, пытаться перепрочитать те закрытые страницы, которые были под грифом «секретно», то сейчас, мы можем говорить, что, вот, например, в Российской Федерации все равно этот вектор, он в другую сторону направлен. То есть вот мы тогда в 2015 году с профессором Зубовым пытались понять, а когда это произошло. И вот получается, что где-то в 2008 году мы разошлись. То есть тогда, когда в Украине началась акция по тому, чтобы больше помнить жертвы Голодомора, больше задумываться над тоталитарным режимом. То есть вот это создало такую мощную волну переосмысления истории, которая в конечном итоге потом зацепила и период Второй мировой войны. И в это же самое время в России начинается культ победобесия. И в результате получается так, что мы постепенно-постепенно расходимся, и с каждым годом расходимся все дальше и дальше и дальше. Но, опять-таки, большие изменения требуют много времени. Поэтому, конечно, контекст украинский и контекст, скажем, литовский, он будет отличаться, в том числе от контекста польского.
Подведем коротко итоги нашего сегодняшнего разговора, буквально по минуте каждому из участников. Сблизится ли когда-то российская и украинская позиция, может быть, российская и европейская позиция, то есть сможем ли мы говорить о 1 сентября одними и теми же выражениями и ценностными представлениями? Господин Соколов.
Я полагаю, что, кстати, в 2008 году, еще не забудьте, Россия все-таки совершила агрессию против Грузии. Это, наверное, наложило большой отпечаток. В принципе, мне кажется, можем мы когда-нибудь говорить на одном языке, но для этого должен кардинально измениться режим в России. Он должен стать действительно демократическим и уважающим все либерально-демократические ценности и свободы. Тогда разговор будет на одном языке. Но когда это произойдет, я не знаю.
Я знаю, когда это произойдет. В 2024-2026 годах Россию ожидает серьезнейший кризис политический и экономический, который будет продолжаться где-то до 2030 года. И мы увидим, как Россия начнет догонять Украину в сфере открытия Харькова, КГБ, в переосмыслении истории. Да, это будет во многом повторение 89-90-91 годов для вот того поколения, которое будет в 24-м, 25-м, 26-м и там дальше в тех годах. Да, это будет огромнейшее количество людей, которые будут ходить с несчастным видом, говорить, как же ж нам врали, оказывается, все это время. Да, все это будет, но мне почему-то кажется, что это важно и, более того, это необходимо.
Если этот ваш прогноз, Александр, оправдается, то я вас приглашаю в 2030 году на запись программы, посвященной Второй мировой войне, в Московское бюро радио «Свобода». Я ее проведу в Московском бюро. И вас, Борис, приглашаю, тем более, что мы давно не виделись.
Спасибо, если я доживу, да.
Доживите, это важно. В России нужно жить долго, как вы знаете. Сегодня мы говорили с украинским историком Александром Зинченко и российским историком Борисом Соколовым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Благодарю гостей. Провел эту программу Виталий Портников. Прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и до следующей встречи.